Целый вечер до самого позднего часа Сюэли в своей клетушке в общежитии возил кистью по бумаге, писал пьеску. Все засыпано было белыми листами, заснул над ними к утру, не чуя от усталости рук и ног. В институте Конфуция приближалось время конкурса китайских сочинений. Во всех классах студенты волновались, преподаватели выступали с напутствием, подбадривали учеников, стараясь вселить в них боевой настрой, нацелить на победу в соревновании. Сюэли пришел на встречу-консультацию в потертых джинсах и свитере, присел на край парты с видом самым обыденным и сказал: «Послушайте меня. Великий китайский писатель Пу Сун Лин за всю жизнь так и не сумел сдать экзамена даже на уездную должность. Много раз приступал он с надеждами к этому рубежу, и столько же раз его сочинения оказывались отвергнуты. Его сочинения, то, что писал он дома, в тиши, для себя, так сказать, и друзей, сейчас эти золотые слова почти вот все наизусть я знаю. Да разве я один? Жалею и очень, что не был с ним знаком. И такого-то человека отвергла государственная машина. А знаете ли вы, что значит не сдать экзамен? Вот, мало-помалу, после прошлой неудачи отошло сердце, уже надежды стали пробуждаться. Подбадриваемые родителями и друзьями отправляется студент на экзамен в столицу провинции. Надалживал денег со всех сторон. Приоделся в дорогу. Все желают удачи ему, да и сам он бодрится, обещает вернуться в шапке чиновника высокого ранга. Вот он на экзамене. Тесно в экзаменационной конурке, некуда колени девать, согнулся весь в три погибели. Но строчит вдохновенно, мысли текут, и кажется ему, вот весь белый свет объял в своем сочинении. Выходит, время прошло, уж той уверенности нет. Деньги проживаются легко в столице. Наконец, и три дня прошло. Смотрит списки, ведет дрожащей рукой по строкам. Нет его имени. Тут он стоит, как громом пораженный. Возвращается домой, как побитая мокрая курица. Стыдно ему, темно на душе. Не знает, как и в глаза будет смотреть односельчанам, что отвечать. Все ведь ждут, всей деревней, что он вернется с почетом и со славою. Ужасное время. Вот спешат взволнованно навстречу старенькие отец и мать. Уже по виду его понимают, что надежды опять были понапрасну. Горюют вместе с ним. Но месяц-другой прошел, и уже начинают попрекать его, припоминать неудачу. Добывает денег уроками, пишет письма и прошения на заказ. Все же ворчит старая мать, как возразишь ей. И так из года в год. Только раз в год ведь есть возможность приступить к экзамену. И зарастает двор бурьяном, и пылится бумага на окнах. И родня, что прежде возлагала на тебя все надежды, смотрит косо и посмеивается. Есть ли какая польза от твоих занятий? Вот как. Приходится все горше и горше. А ведь творится все это с человеком редкостного ума и таланта, необычайных достоинств, с человеком, по всему равным великим мужам прошлого. Если не завоюете вы никакого места на конкурсе, не поймаете за хвост удачу, подумайте, ведь это роднит вас с таким человеком, как, например, Пу Сун Лин, что чрезмерно даже лестно. Если уж он оставался вечным студентом и даже самой малой должности не получил... «Тянь дау ши е фэй е», — внезапно тихо закончил Сюэли. «Небесный путь истины справедлив, наконец, или нет?»
Все сидели с такими осмысленными глазами,
что, почувствовав импульс момента, Сюэли шлифанул все это рассказом о судьбе графа великого астролога Сыма Цяня. «Придворный историограф — не такая уж высокая должность, на 600 даней риса», — говорил он. «В то время как первый советник, Чэн Сян, получает 2000 даней и, согласно придворному церемониалу, носит серебряную печатку на синем шнурке, придворный историограф имеет право лишь на бронзовую печатку на черном шнурке. Прочувствуйте вот это вы отличие. Однако именно к придворному историографу прежде всего стекаются все документы, в том числе и секретные, совершенно недоступные прочим. Его оценки лиц, событий определяют часто добро и зло. Его скромный голос звучит иной раз при дворе, и слушают его. Вообще-то я планировал лишь рассказать о Пу Сунлине и вовсе не собирался говорить ни слова о Сыма Цяне», — с удивлением отметил Сюэли, но его несло.